говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные сюжеты нашей программы. В Москве суд отберет новую коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Египте сегодня начинается двухдневный всенародный референдум по проекту новой конституции страны. На Дальнем Востоке несколько сотен семей, лишившихся жилья в результате сильнейшего наводнения, остаются в пунктах временного размещения. В Петербурге в скором времени появится первое в России православное такси. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, сегодня, как ожидается, в Московском городском суде пройдет отбор новой коллегии присяжных, которым предстоит рассмотреть дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Прошлая коллегия, рассматривавшая это дело на протяжении нескольких месяцев, была распущена в ноябре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Для большинства участников судебного разбирательства истинные причины роспуска прежней коллегии присяжных так и остались загадкой. Жюри, пережившее сезон отпусков и ноябрьские праздники, развалилось внезапно. Фактически за 3 процессуальных дня коллегию покинули сразу 5 присяжных. Это обстоятельство дало основание адвокатам, причем не только подсудимых, но и потерпевших, полагать, что в роспуске коллегии была заинтересована сторона обвинения, и что именно прокуроры приложили усилия к тому, чтобы присяжные покинули слушание, говорит адвокат детей Анны Политковской Анна Ставицкая.
До настоящего времени так и непонятна причина, по которой присяжные не пришли в судебное разбирательство. Либо присяжным просто, ну, если так можно выразиться, надоело ходить в наше судебное заседание, которое тянулось в длительный промежуток времени, при этом практически ничего в нем не происходило, либо присяжным помогли распрощаться с нашим делом.
Отбор присяжных пройдет на фоне состоявшихся накануне обысков в квартире адвоката одного из подсудимых Мурада Мусаева. Его подозревают в подкупе свидетелей, участвовавших в деле об убийстве Юрия Буданова. И прошедшие обыски Мусаев связывает именно с нынешним отбором присяжных.
Жалкая попытка оказать давление на меня, я боюсь, довольно эффективная попытка оказать давление на присяжных заседателей будущих. Они пытаются нейтрализовать меня. Я надеюсь, они понимают, что запугивать меня дело бесполезное, поэтому программа минимум, как обычно, дискредитировать меня в глазах будущей коллегии присяжных заседателей. Задача максимум – нейтрализовать просто физически. Как далеко они зайдут в этот раз, я сказать не могу, но с каждой новой попыткой они заходят дальше.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. По версии обвинения, одним из организаторов этого убийства был Лом Али Гайтукаев. Соучастниками называют его племянников Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. В прокуратуре считают, что летом 2006 года от неустановленного лица Лом Али Гайтукаев получил заказ на убийство, подготовил план преступления и для его реализации привлек Дмитрия Павлюченкова. Его дело рассматривалось в особом порядке. Перед братьями Махмудовыми поставили следующие задачи. Рустам должен был раздобыть оружие и убить Анну Политковскую. Джабраил – увести его с места преступления, а Ибрагим – сообщить брату о приближении Политковской, чтобы тот ждал ее в подъезде. Сергей Хаджикурбанов, по версии прокуроров, руководил преступной группой в то время, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев – вынужден был выйти из игры. Все подсудимые заявляют о своей невиновности, а их защита указывает на множество нарушений, допущенных во время расследования дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Египте сегодня начинается двухдневный всенародный референдум по проекту новой конституции страны. Его основное отличие от предыдущего основного закона – запрет на формирование в Египте партий на религиозной основе. Прежняя конституция, которая была утверждена в декабре 2012 года, вызвала много споров в египетском обществе и в итоге была отменена военными. Они устроили стране очередной переворот и сместили с поста президента Мухаммеда Мурси. О перспективах принятия новой конституции и, возможно, возможном новом обострении ситуации в Египте мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с востоковедом, специалистом по странам арабского мира Еленой Супониной.
Настроение египтян показывает, что за новый вариант Конституции, скорее всего, проголосует большинство населения. Нельзя исключать и использование административного ресурса. У власти находятся военные, в том числе те из военных, которые симпатизируют прежним силам, стоявшим за властью свергнутого Хосни Мубарака. И они будут добиваться, чтобы новый вариант Конституции был принят. Египетское общество расколото. И если взять ту же армию, она сейчас самый сильный игрок на египетской площадке, то и там настроения разные. Среди военных есть и те, кто симпатизирует прежним силам, но есть и такие, кто втайне сотрудничает с исламистами. И так было в Египте всегда. Вспомним даже покушение в 80-х годах на Анвара Садата, бывшего президента Египта, когда его убили на параде исламисты, носившие на своих плечах погоны, бывшие военными. Но сейчас все-таки светски настроенные египетские военные находятся на коне, они задают тон, и под их музыку будет танцевать весь египетский политический истеблишмент. Это означает, что мало сомнений в том, что новый проект Конституции будет принят, потому что военные его уже одобрили.
Представители братьев-мусульман призывают голосовать против этого проекта Конституции. У них, как вы уже упомянули, говоря о том, что общество расколото, довольно много сторонников. Следует ли ожидать обострения внутриполитической ситуации после этого референдума?
Я не исключаю, что ситуация в Египте обострится как накануне референдума, так и во время его проведения, а также сразу после. Она будет оставаться нестабильной еще долгое время. Все предыдущие референдумы, которые состоялись после свержения в 2011 году долголетнего властителя Египта Хосни Мубарака, они свидетельствовали о том, что египетское общество расколото. Разница в голосах была иногда несколько процентов, в любом случае меньше 10. И этот расклад остается до сих пор. Референдум опять продемонстрирует, как это было и при референдумах по прежним проектам Конституции, он опять продемонстрирует, что египтяне резко разошлись во мнениях, и египетское общество разделено, ну, если не наполовину, то на три почти равных части. Первая часть – это те, кто настроен светски, кто хочет более светского пути для развития Египта. Это либералы, левые силы, это крупная буржуазия. Вторая часть – это в основном те, кто носит бороды, если говорить о мужчинах. А если о женщинах – те, кто носит платки, то есть хиджабы. Это люди, которые считают, что египетская политическая система должна основываться на нормах шариата. Они ратуют за то, чтобы в обществе вернулась мораль, основанная на исламских порядках. Они считают, что только при таком порядке может быть обеспечено справедливое распределение доходов. И к этим же слоям примыкает часть мелкой буржуазии, беднота. То есть это те люди, которые рассчитывают, что ислам – это решение всех проблем, как они говорят, и ислам поможет установить в обществе справедливость. А третья часть – это, как и в России, впрочем, и во многих других государствах, эти люди, которым почти всегда все равно, если только к ним уже не приходят в дом с автоматами в руках, и если не приходят грабители. Это так называемая диванная партия или партия Сафы, те, кто вообще не ходит ни на какие выборы и кто рассчитывает отсидеться.
И все-таки почему настолько принципиально для военных ликвидация возможности формировать партию по религиозному принципу?
В египетской конституции в новом проекте остается известная и старая статья, статья номер 2, которая говорит о том, что египетский строй, законодательство основывается на нормах шариат. Так было и при Садате, так было и при Мубараке, так сохраняется и до сих пор. Но вопрос в том, как трактуется эта статья. При братьях-мусульманах в их проекте Конституции, которую половина избирателей Египта все-таки одобрила, там было еще пояснение к этой статье, и вот это пояснение, оно вызывало многочисленные споры. В этом пояснении говорилось, что преимущество имеют именно мусульмане суннитского толка, а надо учитывать, что хотя и в меньшинстве, но в Египте есть малое количество мусульман-шиитов, в Египте есть много христиан, в основном это христиане-копты, и, что говорить, в Египте даже при всей религиозности общества есть как атеисты, так и верующие мусульмане, настроенные более либерально, более светски, и те, кто не приемлет установление норм шариата. Вот их-то эта поправка больше всего настораживала, потому что братья-мусульмане могли ее толковать в свою пользу, что в результате и получалось, и учитывалось при назначении, например, служащих на важные государственные посты при президенте Мухаммаде Мурси. И сейчас эта поправка из Конституции изъята. То есть военные, и по крайней мере та часть военных, которые сейчас фактически находятся у власти, они полагают, что большей исламизации общества допускать нельзя. В том числе это не соответствует их бизнес-интересам. Военные в Египте – это еще и крупный бизнес и промышленная корпорация. В руках военных находятся важные предприятия, причем не только те предприятия, которые обеспечивают армию довольствием или одеждой, но и те, кто работают на продажу товаров обычным слоям населения. При исламистах у этой части военных возникло подозрение, что рано или поздно до них доберутся и что-то, может быть, отберут в пользу беднейших слоев населения. Такие тенденции просматривались. И я лично неоднократно общалась с предыдущим президентом Египта Мухаммадом Мурси, и хотя он и говорил мне о том, что динамичное развитие Египта будет обеспечено только коалициями, в том числе союзом с военными, но звучали и намеки на то, что кое-что у самых богатых надо отобрать. Теперь об этих разговорах будет забыто.
Это было мнение востоковеда Елены Супониной о событиях в Египте, где сегодня начинается всенародный референдум по проекту новой конституции страны. Беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На Дальнем Востоке несколько сотен семей, лишившихся жилья в результате сильнейшего наводнения в конце лета, до сих пор живут в пунктах временного размещения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Евгения Кульгина.
Прошло 4 месяца с тех пор, как тысячи дальневосточников лишились жилья в результате мощного наводнения. До сих пор в пунктах временного размещения, так называемых ПВР, в Хабаровском крае находится 355 семей. 1076 семей получили право на новое жилье в результате стихийного бедствия. Однако на многих пострадавших вместо воды сейчас обрушилась лавина юридических разбирательств. Борьба с бюрократией за заветные квадратные метры идет нешуточная. Представитель общественного движения под названием «Комитет защиты прав граждан в чрезвычайных ситуациях» помогает жителям Хабаровского края правильно заполнить заявление на получение компенсации нового жилья, грамотно подготовить документы для судебных разбирательств. Представитель движения Александр Головко в целом ситуацию с помощью пострадавшим от наводнения оценивает позитивно. Но, по его словам, все еще остается много вопросов.
На самом деле грех жаловаться, потому что помогли вообще на самом деле всем. Но, допустим, вот опять же вопрос. Новое жилье. Какое новое жилье? Где будет построено? Значит, из чего? Из какого материала? Или это будет вторичное какое-то жилье? Или это будет первичное какое-то? Да? То есть пока информации нет. Ну, допустим, вот когда у нас Владимир Путин приезжал 31 декабря, поздравлял нашу страну с Новым годом, есть такая информация, что он сказал, что будет все сделано хорошо, всем все понравится, как бы, и никто не останется там недовольным. Ну, раз президент сказал, значит, наверное, так и будет. Будем смотреть, что получится в итоге.
Более чем 1000 семей в Хабаровском крае получило право на новое жилье. 54% из них выбрали компенсацию в форме денежных выплат – по 30 тысяч за каждый квадратный метр. Тем, кто решил дожидаться нового жилья, ждать придется до осени. А вот дом хабаровчанки Светланы Юдиной, которая сейчас с сыном и пожилой мамой находится в пункте временного размещения, был признан после наводнения пригодным для проживания. Светлана Юдина не согласна с таким решением и не хочет возвращаться в дом с разбухшим потолком и разрушенным фундаментом.
Дом 61-го года постройки. Процент износа по техпаспорту 56% на 2010 год. После воды почему-то он стал 42,32% износа. То есть дом помолодел, получается. Вода была как молодильное яблочко. Дом в ипотеке. Как объяснила мне администрация, что ну вы же там делали ремонт. Говорю, ну извините, я же не могу жить как поросенок. То есть, естественно, я, ну вот вы сделали немножечко ремонт, все, процент износа, значит, уменьшился. Я говорю, а ну, хорошо, косметически я сделала, да, визуально, ну как бы. А, извините, там, само дерево, сам фундамент. И на сегодняшний день получается, что стены рвет, потолок так вот как бы так набух, что в любой момент он может, как говорится, рухнуть. Там просто, во-первых, страшно, во-вторых, плесень, грибок.
Квартиру пенсионерки инвалида по зрению Валентины Фризюк после наводнения признали непригодной для проживания. Теперь она живет в одном из городских пунктов временного размещения. В ее комнате в ПВР по утрам всего 18 градусов тепла, и днем около 20. Такая температура держится уже несколько дней с приходом в Хабаровск 30-градусных морозов. Валентина Павловна одета в два свитера, один из них с капюшоном. Окна в комнате пенсионерки старые. На кухне в пункте временного размещения щель между окном и стеной шириной больше сантиметра. В коридоре холодная батарея. Вот как описала ситуацию сама Валентина Павловна.
Обогреватель есть, но кричал, вопил, орал этот завхоз или теперешний начальник ПВР, что здесь ничего включать нельзя, сгорим. Он мне истерику устроил, вот мне дали холодильник и дали машинку как инвалиду, да, спонсорские. И он кричал, что не дам сюда привезти, складываете все в подвал, там какой-то у них сырой, без накладных, без ничего.
Потом он под дверь дует, а вот там в конце коридора вообще холодная батарея. Потом на кухне, там вот так вот можно засунуть руку в раму. Вот так вот в палец влезет. Можете посмотреть. Угу. У нас вот эта часть, и холодно. И почему-то никому дела нет, понимаете?
По словам Валентины Павловны, после того, как закончились визиты чиновников в ПВР, из пункта убрали некоторую бытовую технику и оборудование. Детская комната закрыта. Впрочем, порой источником проблем в ПВР становятся некоторые жильцы. Вот что рассказал по этому поводу Александр Головко.
Есть такая проблема, что люди, которые нигде не работали, да, там, допустим, до того, как это все произошло, наводнение, вели аморальный образ жизни, они стали числиться пострадавшими, получили вот эти вот 120 тысяч рублей на руки, они таких денег кто-то вообще никогда в жизни в руках не держал, понимаете, естественно, у них, как это называется, поехала крыша. Ну, то есть люди стали пить, приглашать там своих друзей, там родственники приезжали. То есть превращали проживание свое в какой-то балаган.
10 человек из пункта временного размещения, в котором живут Светлана Юдина и Валентина Фризюк, попали на новогодний прием Владимира Путина, который состоялся в Хабаровске. По словам Светланы Юдиной, которая оказалась в числе участников праздничного вечера, Путин поручил полпреду в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу рассмотреть жалобы пострадавших от наводнения. Теперь она надеется, что обращение к полпреду позволит пересмотреть решение комиссии по ее дому. А Валентина Фризюк на новогодний прием не попала. Сама точно не знает почему.
Путин приезжал.
А вы там были?
Тут хитро получилось, конечно. Мне позвонили. Вы, значит, можно вы будете резервным? Пригласили всего 10 человек туда. Потом нам еще сказали, что им, значит, дали по 10 тысяч, чтобы они оделись в магазине, что прическу им оплатят, что им маникюр оплатят. Вот. И еще какие-то там подарки, что ли, вроде им. А мы остались. Нам ничего.
А как выбирали людей?
А я не знаю, кто выбирал и как выбирал. Но может быть то, что у меня глаз косит, то, что я слепая. Сначала позвонили, я говорю, ну что, я пойду, говорю, согласна, потому что все равно мне некуда идти. А потом ничего не сказали, не позвонили, не сказали вообще ничего. Сыну звонили отдельно, он тоже согласился, договорился, что он будет выходной в эти дни. Но так как ничего не звонит, а тут слышу шу-шу-шу-шу этих 10 человек, она за нас никто ничего не говорит. Я говорю, Рома, наверное, нас просто надули, говорю, никто не пойдет. Я говорю, иди на работу. И он плюнул, говорит, ну, мам, ну и ладно. И пошел в этот день работать. На Новый год как раз работы полно.
И я осталась, и еще одна тут пенсионерка осталась. Нас, по-моему, трое человек осталось. Конечно, было обидно.
Впрочем, это не главная тема, волнующая пенсионерку. Главное, это где построить новое жилье для людей, пострадавших от наводнения, и какие именно это будут дома. Валентина Павловна очень плохо видит. Ей сложно передвигаться по незнакомому району и пользоваться общественным транспортом. Однако пока ответов у чиновников для нее нет. Для Радио Свобода Евгения Кульгина, Хабаровск.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Эколог, журналист, фотограф и поэт Константин Рубахин, лидер движения «В защиту Хопра», стал победителем экологического конкурса Союза журналистов. Премия вручена ему за блоги, написанные за последний год для сайтов «Радио Свобода» и «Эхо Москвы». Накануне вечером в московском клубе «Мастерская» состоялся поэтический вечер в поддержку Рубахина, который может быть привлечен к уголовной ответственности по делу о вымогательстве в конфликте между Уральской горно-металлургической компанией и местными активистами, рассказывает Елена Фанайлова.
Около 2 лет длится конфликт между компанией, которая выиграла тендер на разработку цветных металлов в заповедной зоне при Хопере в Воронежской области, и местными жителями, которые регулярно выходят на митинги и протесты. Борьба носит в том числе информационный характер. Лидеров протеста, который возглавляет местное казачество, неоднократно пытались скомпрометировать. Уголовное дело по статье вымогательства было возбуждено против 2 селян, которые якобы пытались получить взятку от комбината за прекращение конфликта. Один из задержанных заявил о причастности к Константина Рубахина к организации подкупа. Дело ведет следователь, причастный к процессу Магнитского, и это вызывает беспокойство адвокатов и коллег Рубахина не только по экологическому движению, но и по поэтическому цеху. Поэты, которые пришли прочесть стихи в поддержку Константина Рубахина, говорили о 3 типах солидарности с ним. Человеческой, поэтической и политической, говорит организатор акции, поэт Кирилл Медведев.
Сегодня у нас была возможность, помимо того, чтобы просто попробовать как-то поддержать Костю Рубахина и донести информацию об этой его истории до людей, которые об этом не слышали. Да, мне кажется, что это еще и важное мероприятие для нас самих, для поэтов, для людей, которые считают, что у них есть какие-то там политические, гражданские убеждения, какие-то ценности и так далее. Потому что это уникальный случай, когда есть возможность проявить солидарность как бы 3 разных типов. Мы, с одной стороны, с Костей друзья, с другой стороны, у нас есть профессиональная там, да, общая идентификация, да, и с третьей стороны, мы вроде как разделяем некий общий такой гражданский пафос. Есть по-прежнему у людей, которые пусть и понимают, что необходима какая-то гражданская активность, какое-то высказывание, действие и так далее, есть некоторая осторожность по отношению к тем, с кем они пусть и вроде бы и разделяют убеждения, какие-то представления о том, что эта система плохая, что хорошо бы нам другую систему и так далее. Но в то же время такое очень аккуратное, осторожное отношение к политике, оно остается. И, естественно, оно и переносится на конкретных людей, которые ведут какую-то активную политическую и гражданскую деятельность. Такая вот позиция, что ну ты молодец, мы за, но в то же время мы так будем чуть-чуть на стороне, потому что ну, политика это всегда что-то такое не очень чистое, да, и мы не знаем, куда ты при всем нашем к себе уважении нас с этой своей политической активностью заведешь. Вот это вот наше мероприятие сегодняшнее, оно нас заставляет как-то сойти вот с этой вот позиции, потому что мы вынуждены все участвуя в таком вечере, вынуждены в каком-то смысле брать на себя ответственность за то, что он делает. И вот это вот делает, это не только может помочь Косте, но это слегка и нас делает более, так вот пафосно выражаясь, граждански ответственными и способными эту ответственность брать на себя.
Поэт Кирилл Медведев о поэтических чтениях в поддержку Константина Рубахина. В Союзе журналистов диплом Константина Рубахина за лучший блог об экологии получала представитель Зеленого движения России и член движения «В защиту Хопра» Татьяна Каргина, которая пришла и на поэтический вечер.
Вообще то, что сегодня происходило, было очень сильно. Кажется, вообще все, вот за что мы боремся, ну, единственное, почему мы можем победить, это только солидарность. Костя, он все время в эксперименте. У нас какие-то были ситуации, но казалось, ну вот как бы все, вот тупик, ну как бы все перепробовали. И Костя, он все время как бы ищет какие-то новые способы. То есть его вот невозможно сказать, ну все, поражение. Он масса каких-то пробует вещей, которые, может быть, вот мы в каком-то своем таком шаблоне гражданских активистов упираемся, воспроизводим, а он какие-то вот находит такие как бы ходы, и он меня вот этим все время какой-то своим таким, ну, неунывающим вот этим духом других тоже активистов вот он все время поддерживает. Вот он, когда попадает на хопер, это вот абсолютно его стихия. Все люди, которые находятся, это вот его люди, то есть вот как бы его место в Москве, то есть он все время как бы сбегал на хопер, потому что вот там какое-то его место силы. У нас, конечно, сказать, что такая очень сильная история, потому что это казачье место, то есть там казаки, они одни, собственно, первые люди, которые вообще подняли вот этот протест, и которая там такая очень как бы мощная сила вокруг, которой все держится. И, знаете, была победа в том, что очень много раз пытались бить клин между Костей и казаками, вбрасывают информацию, то, что может быть, оттолкнуть казачество. И это не удавалось делать. То есть вот я вернулась с Хопра, и там люди поддерживают, они передают, и говорят, вот атаманы казачьи, лидеры группы говорили, что мы все понимаем, что происходит сейчас, и мы с Костей, то есть они выражали вот эту поддержку. И вот эта солидарность, это когда нас пытаются разделить, потому что как только нас разделяют, нас очень легко перебить по одному, мы это преодолеваем и не даем это сделать.
Эколог Татьяна Каргина о движении в защиту Хопра и его лидере Константине Рубахине. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас половина первого. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Американскому журналисту и писателю, а также советнику президента Радио Свобода «Свободная Европа» Дэвиду Саттеру запретили въезд в Россию, говорится в заявлении главы радиостанции Кевина Клоуза. Заявление, опубликованном 13 января, Клоуз подчеркивает, что о решении российских властей было сообщено посольству США в Москве, которое отправило запрос в Российское министерство иностранных дел. Пока российский МИД не объяснил причину отказа журналисту во въездной визе. Саттер работает советником президента Радио Свобода в Москве с сентября 2013 года. Суд в Москве приговорил парализованного Владимира Топехина к 6 годам колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Судебное заседание из-за невозможности доставить тяжелобольного арестанта в суд проходило в СИЗО «Матросская тишина» и длилось 11,5 часов. Незадолго до ареста Топехин попал в аварию, где получил травмы головы и позвоночника. В следственном изоляторе его парализовало, у него отнялись ноги и рука. Около 30 лауреатов Нобелевской премии в области науки и культуры требуют от президента России отменить действие закона, ущемляющего права членов ЛГБТ-сообщества. В открытом письме, направленном Путину и опубликованном в британской газете The Independent, говорится, что этот гомофобский закон вызвал в мире растущую волну беспокойства. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, будет отобрана коллегия присяжных, которым предстоит рассматривать дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Дело рассматривается уже в третий раз. В 2009 году присяжные оправдали обвиняемых, но вскоре дело было отправлено на пересмотр. В ноябре прошлого года, после нескольких месяцев судебных заседаний и неоднократных переносов слушаний, судья вынужден был распустить коллегию присяжных из-за неявки в суд достаточного количества заседателей. Правозащитники предлагают отказаться от депортации нелегальных трудовых мигрантов и создать единый миграционный кодекс. Как пишет сегодня газета «Известия», члены президентского совета по правам человека подготовили поправки и предложения к миграционному законодательству, которые планируют передать депутатам правительству и администрации президента. Сообщение о том, что Россия и Иран ведут переговоры о приобретении России иранской нефти в обмен на российские товары и оборудование, вызывает беспокойство администрации президента США Барака Обамы, передает вашингтонский корреспондент Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters. По словам представителя Совета по национальной безопасности при Белом доме Кейтлин Хейден, государственный секретарь США Джон Керри лично выразил беспокойство Соединенных Штатов в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И о валюте. Доллар сегодня стоит 33 рубля 12 копеек, евро 45 рублей 28 копеек. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Светлана Павлова. До начала зимней Олимпиады в Сочи остается менее месяца. Накануне пресс-центр Оргкомитета игр сообщил о том, что билеты на соревнования купил Дед Мороз. Главный волшебник страны, цитирую сообщение для прессы, собирается посетить соревнования по женскому хоккею, лыжным гонкам, скоростному бегу на коньках и лыжному двоеборью. Во время игр гостей резиденции Деда Мороза ждут хороводы вокруг елки, зажигательные песни и танцы и веселые спортивные старты.
Такого рода креативные усилия сотрудников пресс-центра, очевидно, призваны создать приподнятое настроение гостям Олимпийского Сочи и тем, кто наблюдает за подготовкой соревнований. Экспертное сообщество, впрочем, беспокоит несколько иные проблемы. Нарастающая волна критики в адрес олимпийской политики Владимира Путина из-за рубежа и нарастающее недовольство россиян показухой с эстафетой Олимпийского огня и гигантскими затратами на проведение соревнований. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с московским политическим экспертом, профессором Высшей школы экономики Николаем Петровым.
Уже довольно давно, мне кажется, стало ясно, что Олимпиада – это не вопрос приобретения, а вопрос потерь. И отсюда новая позиция Кремля, которая заключается в том, чтобы всячески снижать важность политическую Олимпиады и того, как она пройдет, и сводить это к спортивному мероприятию, что вначале не планировалось, но теперь может помочь в случае, если негативные тенденции, которые мы наблюдаем, они продолжат. По тому объему средств, которые вложены, и по тем усилиям, и по той пропагандистской работе, которая была проведена, понятно, что провал, а провал может быть разным. Он может быть техническим, он может быть спортивным, может быть политическим. Провал может иметь достаточно негативный эффект, который вполне можно сравнить, скажем, с русско-японской войной 1904 года. Когда ожидания очень высоки, когда режим демонстрировал, что это будет кульминацией и торжеством политического режима, и в этой ситуации слишком серьезные потери имиджевые могут обернуться политическими потерями.
Как так получилось? Они в Кремле там недорасчитали 7 лет назад, когда завоевали право проводить Олимпиаду?
Я думаю, да, что это был очень серьезный просчет Путина, который в свое время планировал эту Олимпиаду, как, впрочем, и брежневский режим планировал эту Олимпиаду как демонстрацию того, что Россия под замечательным руководством встала с колен, превратилась снова в мировую державу, в том числе и в мировую спортивную державу. Но если у Китая это получилось просто потому, что Китай поступательно продолжает развиваться, то у России и эта идея в целом, и сам факт проведения Олимпиады на Кавказе, который должен был играть тоже символическую роль, демонстрируя большие успехи именно в этом самом проблемном регионе страны. А с какого-то времени стало понятно, что это не работает, и тренды, которые были очень восходящими в момент планирования Олимпиады, они сменили свое направление, и ситуация кардинально.
Николай, вы сравнили Олимпиаду 2014 года с Олимпийскими играми в Москве 80-го года. Это был политический провал для режима Брежнева? Или все-таки внутриполитический эффект от самим себе демонстрации своей силы, своих возможностей превосходил эти потери?
Я бы не сказал, что это был политический провал. Афганистан был тем Рубиконом, после которого Олимпиада Московская 2010 года стала уже событием не мировым, а событием внутри социалистического лагеря. Сейчас, мне кажется, ситуация, в принципе, другая, и она другая отчасти по коммерческим причинам. Да? То есть это самая дорогая Олимпиада вообще из когда-либо проводившихся. Осмыслены ли такие колоссальные затраты в ситуации, когда государство не имеет денег на продолжение в полном объеме той социальной политики, которая декларировалась и которая проводилась?
Каковы в таком случае могут быть последствия этих Олимпийских игр для режима Путина?
В 2014 году Олимпиада является одним из таких самых главных вызовов, которые стоят перед режимом. И мы, собственно, видели уже нарастание террористической активности, которая, безусловно, так или иначе связана с Олимпиадой. Можно ожидать, что ничего столь масштабного, как теракты в Волгограде до Олимпиады и во время ее не произойдет, но я бы ожидал очень серьезных негативных послеолимпийских эффектов в регионе. Да, мы видели, что саммит АТС во Владивостоке после того, как федеральное финансирование прекратилось, очень серьезно и достаточно болезненно сказался на экономике региона. На Кавказе экономика так тесно связана с политикой, что неизбежное уже сейчас происходящее сокращение федерального финансирования без всяких проблем, без всяких сбоев во время самой Олимпиады, это уже огромный вызов для страны. И что и как будет делать в этом регионе после Олимпиады, мне кажется, это проблема, над которой власть не задумывалась, но которая постепенно становится все более и более важной.
Есть разные поводы для критики Олимпиады. Сильно отличаются они, если смотреть на то, что происходит вокруг Сочи из-за пределов России и из России самой. Мне кажется, что россиян раздражает показуха, связанная, скажем, с олимпийским огнем. Вот эти соображения безопасности. Главное то, что вы сказали, это вопрос, связанный с непомерной ценой этой политической кампании. На Западе больше внимания уделяют, помимо вопросов безопасности, что, видимо, сближает вот как раз с российскими опасениями, все-таки прежде всего критика нарушений прав человека. Вас удивляет вот это несовпадение пунктов критики по поводу Олимпийских игр, которые раздаются из России и за пределов России?
Очень важно, и здесь ситуация, пожалуй, аналогична тому, что было в 80-м году, это то, что сталкиваются две принципиально разные позиции, два очень разных подхода, внутренние и внешние, те вещи, которые нам, что называется, намылили глаз и воспринимаются нами как естественные и нормальные, в ситуации, когда приезжает большое количество гостей, которые к этому совсем не привыкли и привыкать не собираются, становится и им заметно, и нам заметнее, чем это было раньше. И когда мы говорим об имиджевых потерях и сомнениях и проблемах, которые есть сейчас, надо отдавать себе отчет в том, что они пока в минимальной степени проявились в стране, поскольку есть очень серьезное информационное давление, которое направлено на то, чтобы негативные материалы и о подготовке, и в дальнейшем о проведении игр не шли по федеральным источникам массовой информации. Но это работает сейчас, а насколько оно будет работать, когда начнутся сами игры, когда что-то будет происходить, это большое это столкновение внутреннего и внешнего, того, что нам кажется уже вполне естественным. Я имею в виду и меры безопасности, и то законодательство, которое принималось активно Государственной Думой в последнее время, это все становится предметом и раздражения, и беспокойства, и только вовне, но и внутри страны тоже. И вот это очень серьезная проблема, как совместить имиджи внешний и внутренний, и как не допустить усиления тех негативных эффектов, которые и с той, и с другой стороны можно ожидать.
Последние месяцы, как кажется, режим Путина вынужден был прибегнуть к некоторым мерам по либерализации внутриполитической жизни в стране. Речь идет и об амнистии, о освобождении Михаила Ходорковского. Гайки после Олимпиады опять будут сильно закручиваться, как опасаются многие представители гражданского общества? Или вам эта тенденция представляется долговременной и не связанной с Олимпийскими играми в Сочи?
Есть две борющихся между собой позиции, очень сложный баланс которых мы видим все это время. Это по закручиванию гаек и по некоторой либерализации. Риски для политического режима, связанные с Олимпиадой и тем, как она пройдет, достаточно велики для того, чтобы надо было заранее что-то планировать и говорить о том, что вот пройдет Олимпиада и дальше будет так или будет иначе. В зависимости от того, как она пройдет, насколько велики окажутся потери или вдруг насколько серьезными окажутся выигрыши, от этого может зависеть и изменение баланса сил между условными закручивателями и условными либералами. Помимо того, что есть разные позиции, есть и какие-то объективные процессы. И, честно говоря, мне кажется, что дальнейшее закручивание гаек, оно в состоянии скорее привести к срыву резьбы и к радикальной либерализации, в том числе и хаотической, а не к тому, к чему хотят те, кто за это ратует.
О политических аспектах Сочи-2014 рассуждал профессор Высшей школы экономики Николай Петров. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. И продолжим спортивную тему. В швейцарском Цюрихе вчера вечером вручили премию «Золотой мяч». Лучшим футболистом мира по итогам 2013 года был признан нападающий Реала Криштиану Роналду. На связи с нашей студией спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день. Насколько, на ваш взгляд, вручение премии Роналду было предсказуемым и оправданным?
Добрый день. Во-первых, я напомню, что нападающий мадридского Реала опередил в споре за золотой мяч игрока Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси, а также французского легионера Баварии Франка Рибери. Золотой мяч формально имеет недолгую и пока не очень богатую разнообразием историю. Этот приз Международной федерации футбола вручает всего в четвертый раз, а три предыдущих раза трофей доставался именно Лионелю Месси, который в очном споре опережал именно Криштиану Роналду. Между этими игроками и без того существует вполне понятная напряженность, как между футболистами Реала и Барселоны. Напомню, что очная встреча между этими великими испанскими клубами называется просто и убедительно «Эль Классико», тем самым закрепляя за этими матчами эталонный статус. Понятно, что соперничество между лидерами команд на любом уровне носит такой же звездный и классический статус. Тем более, что оба футболиста – несомненные звезды мирового футбола и, пожалуй, наиболее яркие индивидуально его представители. Между прочим, у «Золотого мяча» FIFA все же существует богатая предыстория. До 2009 года этот приз вручался основателями редакции престижнейшего журнала «France Football». И вот последний в истории трофей перед переходом его под юрисдикцию FIFA завоевал также Лионель Месси. Тем самым аргентинец является единственным в мире четырехкратным обладателем «Золотого мяча». Надо ли говорить, какие бурные чувства вызывало это обстоятельство у Криштиану Роналду, который воспринимал достижение Месси буквально как личное оскорбление. Конечно, у Роналду были к этому серьезные основания. С одной стороны, золотой мяч – приз индивидуальный. В этом плане Криштиану Роналду на поле всегда смотрится как самая настоящая теле- или кинозвезда, независимо от результата матча и клубных достижений. Месси, в общем-то, смотрится попроще, но и в его действиях всегда есть своеобразный шарм, а убедительность в течение последних года – ему придавало огромное количество забитых мячей. Но в прошлом году вместе замучили травмы, и этот фактор, скорее всего, стал решающим. Вместе с тем, Криштиану Роналду забил 69 мячей в 60 матчах, и самое главное, его талант буквально расцвел, а харизматичность Роналду затмила все прочие аргументы при присуждении золотого мяча. Конечно, в прошлом году и у Месси были достижения. Например, он забил 2000-й гол в чемпионатах Испании, 300-й гол за Барселону во всех турнирах, 18-й гол в Эль-Классико. И, кроме того, на его счету рекордная по продолжительности голевая серия в чемпионате Испании, 21 матч. К тому же Барселона стала чемпионом Испании, то есть на счету Месси есть и командный трофей. А вот Роналду при этом, собственно, с Реалом, в 2013 году не выиграл буквально ничего, ни одного турнира. Но это лишний раз подчеркивает индивидуальный характер золотого мяча. Португалец в прошлом году стал капитаном Реала, что формально подтвердило его безоговорочное лидерство на поле. Он блистал и в своей сборной, которая, правда, уступила первую строку в отборе на чемпионат мира нынешнего года, а уступила, напомню, кстати, сборной России. Именно стараниями Роналду португальцы завоевали путевку на этот чемпионат мира, победив шведов, в составе которых блистал еще один суперхаризматичный игрок Златан Ибрагимович. В ответ на стыковой матч в Стокгольме Роналду и Ибрагимович устроили форменный рыцарский турнир, в котором португалец одарил шведа, забив три мяча против двух конкурента. Интересно, что Ибрагимович после игры сказал, без его участия смотреть чемпионат мира вообще не стоит. Но, думаю, итоги золотого мяча опровергают его мнение, ведь в Бразилии сыграют все три претендента, а вот шведа на чемпионате мира просто не будет. Ну а что касается Франка Рибери, с точки зрения команды, в достижении у него не было равных. Бавария выиграла в 2013 году сразу 5 турниров. Чемпионат Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Кроме того, Рибери, как и Роналду, участвовал в таковых матчах за путевку на чемпионат мира. И во многом его стараниями французы смогли победить украинцев в этом упорнейшем двухматчевом противостоянии. Рибери раньше никогда не получал золотой мяч и даже не входил в число официальных номинантов на этот трофей. Но чтобы получить желанный приз, его старания оказалось недостаточно. Когда в деле участвуют Месси и Роналду, остальным поневоле пришлось подождать.
Спасибо, Алексей. Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Накануне в Цюрихе вручили премию «Золотой мяч» лучшим футболистам. По итогам 2013 года был признан Криштиану Рональду.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге «Ютьюб».
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Петербурге в скором времени появится первое в России православное казачье такси, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первое в России православное казачье такси по улицам города еще не передвигается, но оно уже зарегистрировано. Идея принадлежит петербургскому городскому казачьему обществу «Ирбис». Работать водителями такси будут ветераны казачьей службы, из чего отчасти вытекает цель всего предприятия – обеспечить работу казакам-пенсионерам. Вторая, не менее важная задача – потеснить на рынке нелегальных мигрантов. Третья – обеспечить горожанам безопасное, более качественное, вежливое и недорогое обслуживание. В этой области давно пора навести порядок, считает городской атаман Андрей Поляков, по мнению которого сейчас у станции городского метро можно найти только разбитые грязные машины, за рулем которых сидят таджики и узбеки. При этом деньги, которые они зарабатывают, попадают не в бюджет города, а в Среднюю Азию.
Тут две составляющие. Первое, то, что у нас инициативу на казачьем кругу выдвинули наши члены общества, это в основном молодые пенсионеры, которые еще не получили гражданской профессии, и нужно подрабатывать на сегодня где-то. И второе, то, что наши нелегалы у метро очень сильно раздражают наших граждан грязными машинами, нерусским языком и своими повадками не очень хорошими, которые не вписываются в русскую культуру. А третье – это экономическая составляющая. То есть, первое, люди получают зарплату, а город получает какие-то доходы.
Правда, пока парк имеющихся машин невелик. Их всего 25.
Конечно, мало. Но проект большой. Город-мегаполис. Конечно, это пошагово будем работать, начиная с северных районов. Сейчас вот я планирую встретиться с руководителем комитета по транспорту. Хотя бы нужно поставить столбики православное такси в метро. Вторым этапом будет и диспетчерская служба, и сайт.
По словам атамана Полякова, если им позвонит мусульманин и попросит подкинуть до мечети, никто и не подумает ему отказать.
Да подвезем, почему нет? Мы же не против иноверцев. Мы за русских. Почему правоверного мусульманина не подвезти? Мы за дружбу между народами. Наши предки последние 150 лет до революции в дружбе с кавказцами жили, например, и смешанные браки были. Несколько чеченских тейпов ведет свою историю от казаков. В 19 веке старались женщин чеченских взять в жены, например, казаки, терские. Считались очень хорошие хозяйки. Вот эти традиции надо восстанавливать.
Не против идеи православного казачьего такси и православный священник Владимир Коваль-Зайцев, хотя некоторые сомнения у него есть.
Ну, если это такси, которым управляет верующий христианин, слава богу, что называется, если это будет как-то позиционироваться, как-то вот особенно выделяться, еще, не дай бог, какие-нибудь иконы, как я слышал, тут была такая, что на машинах снаружи иконы размещают. Но грязь как-то летит на нее. Я считаю, что это вещь странная. А если будет хороший, вежливый человек, не навязывающий при этом свою точку зрения на что-то, а просто будет хорошо делать свое дело. Ну, слава богу. Я боюсь, что здесь спрос рождает предложение. Как появились, по-моему, женские такси, где водитель – женщина. Кому-то вот хочется ехать с женщиной-водителем. Возможно, что есть какая-то потребность в этих вещах.
А вы помните, отец Владимир, недавние многочисленные скандалы, связанные с казаками и православными активистами, которые то спектакли срывают, то в музее окна бьют, то геев гоняют на митингах? Не послужит ли это нарочитое название «православное такси» к лишнему раздражению, к насмешкам, к дискредитации церкви?
Да, это возможно, что это так. Поэтому я бы с такой инициативой не стал бы выступать лично. Мне кажется, это как-то потише все нужно делать. Но хочешь делать само по себе хорошее дело, да, собирайся с единомышленниками и делай. Хотя, видите, тут, я не знаю, как бы там это с законодательством еще не вошло в некоторые противоречия, потому что это же ведь, если это юридическое лицо и будет по определенному параметру отбирать водителей, то это будет считаться с точки зрения действующего законодательства дискриминацией по религиозному принципу.
Как православные таксисты выйдут из положения в этом случае, отец Владимир не представляет. Меньше всего человеку стоит волноваться по поводу конфессиональной принадлежности таксиста, который его везет. Нужно думать о том, чтобы он хорошо умел водить машину, не попадал в аварии, знал город и быстро и качественно доставлял пассажиров туда, куда им нужно, считает депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
А кто православный мусульманин, иудей, буддист, свидетель Иеговы
или адвентист седьмого дня, мне абсолютно по барабану. Если хотят запустить еще какие-то такси, ну пусть запускают. Честно говоря, странно, потому что аналогов я в мире не знаю. Никто ничего подобного никогда не организовывал. Если эти такси будут работать качественнее, чем другие, значит, ими будут пользоваться лучше. Если некачественнее, значит, пользоваться не будут. Пусть рынок сам, все в данном случае, это ведь, слава богу, он достаточно велик. И предложение на рынке этих услуг в городе велико. Конкуренция большая. Удастся ли им ее выдержать? Сама тенденция ничего, кроме усмешки, у нее не вызывает. Я вообще считаю абсурдным, когда вот этот прилагательный православный начинают прикладывать к существительным. У нас уже есть православные эксперты, у нас есть православные математики. На мой взгляд, все это один большой православный анекдот.
Борис Вишневский напоминает о 14-й статье Конституции, провозглашающей отделение любой церкви от государства. Депутат предполагает, что если так пойдет дальше, то вслед за православным появится мусульманское такси, а там и такси летающего макаронного монстра с дуршлагом на крыше. И еще неизвестно, какой из них будет популярнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня, 14 января, многие жители России и бывших советских республик отмечают Новый год по старому стилю. Традиция праздновать Старый Новый год восходит к 1918 году, когда страна перешла с юлианского на григорианский календарь, опережающий первый на 14 дней. Долгое время нерабочими днями в России были только 1 и 2 января, но с 2005 года в стране были введены рождественско-новогодние каникулы, которые длятся, как правило, не менее недели. Так, в этом году большинство россиян не работали с 1 по 8 января. А удалось ли вам отдохнуть за новогодние праздники? С этим вопросом к жителям Самары обратился корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Замечательно прошли.
У меня хорошие подарки.
Отметили хорошо. К нам приехали дети из Москвы, внучок, так что веселились, были очень довольны.
Отлично. В кругу семьи отмечали, провожали, встречали.
Великолепно. Со всей своей семьей у себя дома. Просто замечательно. Весело. Постреляли петардами. Вышли на улицу. Очень хорошо. И проводили старый, и встретили новый. Вы знаете, самый большой праздник какой? Второй день после праздника. Когда уже покушать есть, ничего готовить не надо, убирать не надо.
Погуляли. Красиво было. Собственно, елка на металлургов понравилась, которая стояла.
Ничего не могу сказать. У меня состояние послепраздничное, честно. Праздновали несколько дней, так что было хорошо.
В компании друзей, дома, играя в разные игры. Все было весело, культурно.
Все было хорошо.
Мы сначала были в гостях, а потом мы дома с семьей отмечали. Потом мы сюда на елку ездили и катались на горке. В общем, мы очень хорошо Новый год провели. И я очень люблю Новый год, потому что он очень красочный, много подарков.
Дома с семьей. У нас трое детей маленьких. Поэтому только дома с друзьями.
Это замечательно, это праздник великолепный, это семейный. С семьей, в смысле, за столом. Ну, мы пить не пьем, игристое шампанское. Поэтому весело, культурно, красиво. Так что всем удачи, всех с праздником, добра, любви и счастья.
С друзьями катались на лыжах, на санках, на коне, на коньках. И все было просто шикарно. И не ложились с числа до 2:30 дня.
Не очень хорошо. То есть настолько мало пенсии, что мне запомнилось, что я была голодная. Мы голодали, я помню кружку молока, которую нам приносили соседи.
Я считаю, для тех, у кого нет отпуска, это единственная возможность отдохнуть в течение года. Вообще вещь полезная. А у меня свой режим работы, поэтому я, может, не особо уставал, чтобы не отдыхать. Трудовые будни, праздники для нас. Я не отдыхал. Ничего не запомнилось, никуда не ходил, сидел дома. А, да, впервые в жизни посмотрел фильм «С легким паром» или «Ирония судьбы». Идиотский, могу сказать теперь со всей уверенностью.
У меня нет никаких негативных эмоций в отношении праздников. Вот это время массовых каких-то каникул и отпусков. Я уезжаю, я пытаюсь вот избавиться от того, чтобы находиться в гуще массы, двинувшейся куда-либо. Была довольна тем, что собака вместе со мной гуляет, и она не боится гулять, потому что нет химикатов под ногами. Замечательно, я отдохну.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, удалось ли вам отдохнуть за время новогодних и рождественских праздников. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».